Господь, благослови, пожалуйста, нас сейчас рассмотреть учение Твое, выслушать Тебя, Господь, понять Тебя, услышать Твой рассказ, Твое повествование, Твою проповедь, Твои слова к народу Твоему. Умоляем Тебя, Господь, пожалуйста, сделай нас восприимчивыми к Твоим словам. Пусть наша любовь к Тебе, любовь к ближнему, любовь к людям, которых Ты так сильно любишь, возрастет. Умоляем Тебя, благослови нас, слабых, немощных, осуетившихся, ожесточившихся, очерствевших сердцем людей. Умоляем Тебя, пожалуйста, убери всякое препятствие в наших сердцах и в наших умах, чтобы мы могли услышать Тебя и понять Тебя, и прилепиться к Тебе всей душой, всем сердцем нашим. Аминь. Давайте мы откроем текст Матфея, 22 глава. И прочитаем один разговор или такой диалог Иисуса с фарисеем. У Иисуса перед этим разговором было два разговора. Две беседы, и обе они были провокационные. Это третья провокационная беседа. Люди его постоянно атаковали. Они его ставили в ситуацию, когда он должен был, ну, чуть ли не оправдываться или защищаться. Иисус был удивительно спокоен. Он любил тех, кто ему обращался, и знал из сердца, знал все провокации, которые они устраивали. Это третий разговор из серии этих разговоров. Они шли подряд. И для нас, конечно, возможность сейчас с вами посмотреть, заглянуть в сердце Иисусу или получить от Него удивительное наставление. Он наставляет сейчас не нас, но мы с вами можем стать свидетелями этого наставления и получить огромное благословение. Очень знакомый текст, и мы некоторые детали его рассмотрим. С 34 стиха, 22 главы Матфея. Фарисеи, услышав, что Иисус привел саддукеев в молчание, собрались вместе. И один из них, законник, раввин, искушая Иисуса, испытывая Иисуса, говорит ему: «Учитель, рави, какая наибольшая заповедь в законе?» Подразумевается закон Моисея. Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей и всем разумением твоим. Это первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На этих двух заповедях утверждаются весь закон и все пророки». Последнее собрание у нас в этом году. Год пролетел. Братья меня просили, чтобы я сказал какое-то слово и рассмотрел какой-то текст, который мог бы быть назидательным для нашей церкви. Как говорят, напутственное слово на следующий год. И непростая задача, потому что есть много чего сказать. Но я хотел, чтобы мы этот текст рассмотрели в контексте нашей поместной церкви и отдельно взятого христианина нашей церкви. Отнесите на личный счет то, что мы сейчас будем с вами рассматривать. Почему это важно? На мой взгляд, наша церковь за последний год выросла в любви к Господу и в любви к другим людям. Я это наблюдал много в своей жизни, в своем сердце. Я это наблюдал в жизнях близких мне людей. И для меня будет очень жаль, если мы в суете нашей упустим, не заметим этого и тем самым не прославим нашего Господа. Потому что любовь, о которой Иисус учит здесь, и любовь, о которой призывает Бог, это самое-самое главное, самое-самое важное. Оно очень важно для Бога, и Бог в этом верен, последователен и постоянен. Он в этом совершенен, и Он хочет, чтобы Его народ в этом возрастал. И Он высокую цену платил, чтобы это в нашей жизни происходило. И в нашей жизни это происходит, и это нужно замечать. И об этом нужно говорить себе, об этом нужно говорить ближним людям, и об этом нужно говорить Везде, где только можно об этом говорить, особенно когда создаются условия, например, в собрании, когда есть возможность об этом засвидетельствовать. Поэтому давайте, разбирая этот текст, думать о своей жизни, лично о себе и еще о близких вам людях, чтобы мы могли наполниться радостью, чтобы мы могли наполниться благодарностью. Может быть, кто-то наполнится смущением, сомнением, и ваше сердце сожмется, и вам будет очень больно. Это к лучшему. Но если есть повод для радости, ухватитесь за него, порадуйтесь, заметьте. Заметьте возрастающую любовь к Богу. Заметьте возрастающую, набирающую обороты любовь к людям. Заметьте эти перемены. Росточек растет, растение растет. То, что Господь начал в нас, Он продолжает совершать. И не замечать это значит терять возможность прославлять Его. Говорить Ему о том, какой Он славный и какую великую работу Он проделывает в наших человеческих сердцах. Вернемся к тексту. Итак, фарисеи подсылают одного из учителей, одного из раввинов, и он задает вопрос. Учитель, Иисуса называют рави, какая наибольшая заповедь в законе? По какой причине фарисеи задали Христу такой простой вопрос? Это был очень простой вопрос. Если они его называют учителем, то значит он знает закон. Иисус уже хорошо себя зарекомендовал как учитель закона. Причина этого такая. Это люди, раввины, фарисеи, это люди, которые очень любили вот эту вот атмосферу разговоров о законе, обсуждения закона. Они были такие, если современным языком сказать, они были такие очень христианизированные, они были очень такие яркие христиане. Они любили обсуждать библейские тексты, они любили обсуждать законы Моисея, они были специалистами в этом. Они были людьми, у которых, если зайдешь к ним в дом, у них висят плакаты с текстами из Священного Писания, у них в Библии эти самые закладки с библейскими текстами, у них очень много знаний есть о Писании, они с удовольствием участвуют в разных конкурсах, где нужно хорошо знать Библию, и они очень хорошо знают тексты, они как симфония ходячая. Их спросишь о каком-то тексте, не знаешь, где написано, и они вам дадут точную ссылку, где это написано. Они очень любят этот образ жизни, они очень любят эту культуру. Тогда это был закон Моисея, тогда это был иудаизм, тогда это была вера иудейская, храмовое поклонение, синагоги. Сейчас это христианство, сейчас это церковность, сейчас это христианская культура. И они, в принципе, он задал Иисусу такой вопрос для того, чтобы его спровоцировать на какой-то ответ, который наверняка должен быть неточный, чтобы уловить его. Но это были такие очень своеобразные люди. Например, я прочитаю одну цитату, которая описывает, в каком они были состоянии. За годы исследований раввины определили, что как 10 заповедей, которые написаны в книге «Числил», имеют 613 букв. То есть они посчитали, сколько в 10 заповедях букв. Так и Пятикнижье, 5 книг Моисея, содержит 613 отдельных законов, не заповедей, а законов, или постановлений, или повелений. То есть это нужно было все высчитать. Вот они высчитали 613 букв, 613 законов, постановлений. Раввины весьма ценили такой буквенный подход. Он был весьма распространен и ценен как инструмент толкования Писания в то время. Раввины разделили эти 613 законов на две группы. И они разделили на группу законы из 248 законов и другая часть законов. Одни были очень важные, очень обязательные для исполнения. Вторая часть законов, она была не настолько важная. Они были важны, но их можно было соблюдать не настолько строго, как 248, которые они вывели как особенные. Раввины, как и книжники, могли часами обсуждать достоинства своих систем деления законов, как они это делят, как это все сопоставляется, выводить из этого самое важное, а также расположение закона внутри разделов. Поскольку Иисус считал себя Мессией, а также вел образ жизни учителя, они полагали, что Иисус наверняка придумал свою систему, чтобы демонстрировать свое знание закона, как это привыкли делать они. Я уже отметил, что цель этого была больше спровоцировать Иисуса на некую дискуссию, на некое обсуждение. Это мне напоминает такое современное, такое, может быть, межконфессиональное или межденоминационное общение. О доктринах, можно потерять спасение или нельзя, о крещении младенцев, о количестве людей в церкви, о том, какая динамика, какие есть служения, самые разные могут быть дискуссии, обсуждения. Иисуса пытались втянуть именно в это общение. Иисус, как всегда, наверняка очень спокойно отреагировал на это и последовал, в принципе, незамедлительный ответ. Смотрите в текст. Иисус сказал ему, отвечает ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей и всем разумением твоим. Это есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Иисус не сказал ничего нового этим раввинам, ничего нового этим учителям. Но мы с вами можем воспользоваться возможностью, и мы должны это заметить, мы должны это уловить, что это исходит из уст нашего Господа. Иисус Христос есть сущий, это есть тот Иегова, это есть тот Саваоф, это есть тот Элохим, это есть тот Бог, который лучше всего знает, что на каком месте должно стоять. Иисус говорит, что это самые важные, самые наипервейшие заповеди. Возлюби Бога твоего всей душой, всем сердцем, всем разумением. Всей крепостью твоей, добавляет Марк в своем Евангелии. Мы зачастую задаемся вопросом, чего Бог хочет от моей жизни, чего Бог от меня хочет. И у нас есть целый спектр всего, что мы можем делать или должны были бы делать. А еще если мы общаемся с людьми, то люди нам подскажут, чем нам нужно заниматься в жизни для того, чтобы угодить нашему Господу. Мы должны воспользоваться возможностью сейчас и обратить внимание тому, к чему мы очень сильно привыкли. Мы очень сильно привыкли к этим фразам, к этим словам или к этому упоминанию Иисуса. Мы его часто можем слышать в общении христиан, в проповедях о том, что это самое главное, самое важное. Давайте разберем некоторые моменты этого утверждения Иисуса или этого ответа. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей и всем разумением твоим». И, как я отметил, Марк добавляет еще «и всей крепостью твоей». Эти слова были частью так называемой Шемы, Шама Израиль, слушай Израиль. Они стали и остаются самыми известными, чаще всего цитируемыми и чаще всего переписываемыми в иудаизме отрывками Писания. В дни Иисуса Христа каждый благочестивый еврей произносил Шема Израиль наизусть два раза в день. Они должны были остановиться два раза в день и два раза в день произнести этот текст дословно, не потеряв ни одной буквы, поставив все точно ударения. Они должны были это напоминать себе два раза в день. Это должны были услышать его дети, это должна была услышать его жена, это должны были услышать люди на улице, это должны были услышать его сотрудники на работе. Они должны были это сделать так, чтобы все услышали. У них на слуху были эти слова. Давайте мы с вами почтим Бога и прочитаем эти два текста, которые они цитировали, переписывали, и до сегодняшнего дня это тексты, которые чаще всего цитируются иудеями и чаще всего переписываются. Я еще раз хочу подчеркнуть, давайте почтим Господа, потому что Господь наставлял народ израильский помнить эти слова, запоминать их, пересказывать и не потерять это из виду. Это что-то очень-очень важное, очень-очень ценное. Мы будем читать из Второзакония 6 главы и из Второзакония 11 главы. Это два текста, которые относятся к текстам «Слушай, Израиль». «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всеми силами твои, и да будут слова эти, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем. И внушай их детям твоим, и говоря о них, сидя в доме твоем, и идя дорогой, и ложась, и вставая, и навяжи их на знак на руку твою, и да будут они повязкой над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». Из 11 главы. «Если вы будете слушать заповеди мои, которые заповедую вам сегодня, любить Господа Бога вашего и служить Ему от всего сердца вашего и от всей души вашей, то дам земле вашей дождь в свое время, ранний и поздний, и ты соберешь хлеб твой, и вино твое, и елей твой, и дам траву на поле твоем для скота твоего, и будешь есть и насыщаться. Берегитесь, чтобы не обольстилось сердце ваше, и вы не уклонились и не стали служить иным богам, и не поклонились им. И тогда воспламенится гнев Господа на вас, и заключит он небо, и не будет дождя, и земля не принесет произведений своих, и вы скоро погибнете с доброй земли, которую Господь дает вам. Итак, положите эти слова мои в сердце ваше и в душу вашу, и навяжите их на знак на руки свои, и да будут они повязкой над глазами вашими, и учите им сыновей своих, говоря о них, когда ты сидишь в доме твоем, и когда идешь дорогой, и когда ложишься, и когда встаешь, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих, дабы столько же много было дней ваших и дней детей ваших на той земле, которую Господь клялся дать отцам вашим, сколько дней небо будет над землей». Иудеи настолько серьезно приняли этот призыв, они настолько ясно поняли важность этих слов, что по плодам, которые они начали делать, можно было увидеть, насколько серьезно они приняли, насколько ясно Бог им это коммуницировал. Вот что они делали. Эти тексты из Писания переписывались на маленькие кусочки пергамента очень маленькими буквами, очень кропотливая работа, и помещались в так называемые филактерии, такие коробочки специальные с ремешками. Еврейские мужчины носили филактерии во время молитвы на лбу, на левой руке. Это обычай был основан на указании, изложенном во Второзаконии 6.8. «Навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкой над глазами твоими». Можно увидеть сейчас некоторые фотографии молодого человека, военного, который эту коробочку... Это потешный вид. Кто-то сейчас может разные шуточки там с друзьями бросать или в сердце своем. Но это человек, который серьезно относится к тому, что Бог сказал. У меня к вам вопрос, когда вы последний раз со своими детьми говорили и цитировали, и зачитывали Шема? Шема Израиль, слушай, Израиль. Когда вы этот текст читали? Есть ли он в вашем доме? Когда вы последний раз жене своей читали? Когда вы последний раз читали своим больным, друзьям, знакомым, родственникам? Есть ли у вас это в жизни? Какое место это занимает? Эти люди могут вызывать у нас смех, но они серьезно отнеслись к тому, что происходило. Они приняли это буквально, они это исполняли вот таким. Это современный солдат, это современный израильтянин. Но есть более ортодоксальные. Можно следующую фотографию? Вот такие вот коробочки. Таким же образом тексты из Писания или Шема Израиль помещались в мезузахи. Такие коробочки специальные. Маленькие коробочки, которые евреи, следуя указанному закону, прикрепляли на дверных откосах, на дверных косяках. То есть дверь, деревянная коробка, и они на деревянную коробку цепляли, вам фотографию могут показать, лучше вы увидите. И они там разнообразны. Вот эти тексты туда вписывались. Если вы посетите Львов и посетите улицу Еврейская, то вы можете на некоторых домах, на некоторых входных домах, вы можете увидеть выемки, выбитые в камни. Там уже этих коробочек нет, естественно. Если бы они там были, их бы не, может, они были полчаса назад, но уже нет. Вот. Но вы можете эти выемки увидеть. И евреи, которые там жили, они делали то, что вы можете увидеть на фотографиях. Они очень серьезно относились к заповедям. Они их цитировали, они их переписывали, они их носили на лбу, на руке. И ты смотрел на них и понимаешь, это серьезные люди. Это серьезные поклонники Бога, это верные Богу, это те, кто делают то, что Бог им говорит. Я могу то же самое увидеть в жизнях многих христиан. Я, например, могу увидеть машины, которые просто очень ярко оформлены, там распятие Иисуса Христа, или там какие-то эпизоды библейские. Я могу прийти в чей-то дом, я могу увидеть самую разную символику, самые разные календари, как я уже отмечал, открытки. Очень много есть. И я когда вижу это, я понимаю, здесь серьезные люди. Это люди, которые серьезно относятся к Богу. Это люди, которые каждое воскресенье приходят в собрание. Это люди, которые взяли на себя ответственность в служении. Это люди, которые не играются в христианство. Они христиане. Они серьезные, они верные Богу люди. А как я еще должен судить? Такое старание, такое посвящение, такая жертвенность. Конечно, я буду оценивать это как то, что это люди, которые верны Богу, они чтят Бога, и это можно увидеть по внешним проявлениям. В ответ на их вопрос, какая наибольшая заповедь в законе, в ответ на их провокационный вопрос, Иисус спокойно ответил, пользуясь случаем учить их и учить нас с вами. Мы видим, что для Бога это первейшие заповеди. Это очень-очень для Него важно. Вот что Иисус ответил им, если интерпретировать или другими словами. «Заявляю вам, вот мой вам ответ, вам, людям, которые все это делают. Заявляю вам, что наибольшая заповедь – это заповедь Моисея, которую вы цитируете наизусть, которую многие из вас носят как повязку на лбу и каждый день навязывают на руку свою. Это то, что вы цитируете два раза в день. Вот то, во что вы верите, вот то, что вы знаете, это самое главное, это самое важное». Но из других текстов Священного Писания, из других Евангелий мы узнаем, и мы знаем точно, что Иисус знал не внешний вид этих людей, а Он знал их сердце. Большая проблема у этих людей была то, что они внешне, Иисус их называл, вы внешне, как гробы красивые, украшенные, как для богатых людей приготовлены, но внутри вы червь, вы гнилые люди. У вас проблемы с сердцем. Из этого разговора мы это увидеть не можем. Но из других текстов Евангелия мы знаем точно, что Иисус не хвалил их за то, что они делают, а Он их учил правде. Вы правильно делаете, что относитесь серьезно к повелениям моим, к словам моим, но что с сердцем вашим? Где сердце ваше? Где любовь ваша? Где любовь ваша к Богу? И где любовь ваша к ближнему? У вас проблемы с любовью. У вас нет проблем с тем, как вы живете в образе жизни, как кажется, но у вас проблемы с любовью. И если у вас проблемы с любовью, у вас проблемы во всем остальном. Есть ряд жизненно важных вопросов. Почему я говорю жизненно важных вопросов? Потому что мы имеем дело с тем, кто дыхание наше с вами держит в руке своей. И тот, кто сегодня может сделать с нами все, что посчитает нужным. Это говорит Владыка, это говорит Бог, это говорит Тот, который не бросает слов на ветер. Бог очень серьезный, Бог справедливый, Бог верный. Он не посылает свои слова просто так, Он не пустословит. Его слова имеют огромный вес. И если Он об этом говорил так серьезно, и если Он говорил о том, что у них проблемы с сердцем, если Он говорил, что сердце их далеко, на устах их есть правильные слова, и во внешней жизни их правильные поступки, но сердце их далеко от Господа, вот почему я считаю, что это жизненно важные вопросы, которые я сейчас задам. Что означает заповедь «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем разумением твоим»? Какое ее значение? Какой смысл вложил в нее Господь? Есть ли у этой заповеди... Есть ли у этого повеления буквальное значение? Можно ли ее воспринимать как вопрос черного и белого, контраст? Вот это любовь к Богу, а вот это не любовь к Богу. Не менее важные вопросы. Как люди времен Иисуса Христа применяли эти заповеди? Какую оценку Иисус им давал? Правильно ли они ее поняли и правильно ли они ее применяли в жизни? Ведь от понимания зависит применение. Если неправильное понимание, может ли быть правильное применение? Для нас сегодня очень важный вопрос в свете этого в свете этого диалога или этой заповеди, или слушая Израиль как святыни народа Божьего. Как у нас обстоят дела с исполнением этой заповеди? Возлюби Бога твоего. Как эту заповедь понимать сегодня? Применима ли она сегодня? Применяем ли мы ее сегодня? Она вообще применима или неприменима? Это вообще возможно или невозможно? Это имеет место в моей жизни и в жизни моих близких людей, и в жизни поместной церкви Алмаз? Или это не имеет места? Применяем ли мы ее, если это возможно применять? Это жизненно важные вопросы, потому что это те повеления, которые дал Бог. И Он выкристаллизовал «возлюби Бога твоего всем сердцем, всей душой твоей, всем разумением твоим, как что-то особенное. Любите меня, возлюбите меня, прилепитесь ко мне, будьте со мной сердцем вашим». Мы говорим о том, что Бога очень волнует, то, что для Него очень-очень ценно. Это достаточно личностная сфера. Это достаточно такая чувствительная сфера. Есть такие вопросы, о которых с нами начинают кто-то разговаривать, а у нас аж сердце заходится. Мы как бы вроде спим такие, расслаблены, но только кто-то заговорит на важную тему для нас, мы вдруг собираемся, у нас кровь в голове подступает, мы как-то краснеть начинаем, мы очень волнуемся, мы хотим об этом поговорить. Для нас это очень-очень ценно. Любовь к Богу, любовь в сердце нашем, наша любовь – это актуальнейшая тема для Господа. Давайте рассмотрим значение ключевых слов. Их немного здесь, самых ключевых. Одно из них – это «возлюби». «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей и всем разумением твоим». Возлюби, более точный перевод этого слова в этом тексте или из Второзакония 6 главы 5 стиха из самой Шемы. Это возлюби, это значит, это глагол будущего времени. Ты меня возлюбишь. Это произойдет. Так будет. Ты меня будешь любить. Ты меня будешь любить, ты меня полюбишь. Всем сердцем твоим, всей душой твоей и всем разумением твоим. Возлюби Бога – это не что-то, что переключается, как выключатель. Сейчас люблю, сейчас не люблю. Это как такой, как выключатель, который включает свет в комнате и выключает свет. Это определенный процесс, это формирование. Это что-то, что, с чем будет связано наше будущее состояние. Оно рождается в нас, и оно формируется в нас, и оно доходит до определенной кульминации. Любовь из Шема Израиль, Второзаконие 6 главы 5 стих, в основном имеет значение как акт разума и воли, которые ведут к решению заботиться о благосостоянии объекта любви, в данном случае это Бог. Когда мы думаем о том, как позаботиться о Нем, как жить для Него, как жить ради Него, как оставить жизнь для себя или для кого-то, для чего-то другого и больше принадлежать Ему. Эта любовь может содержать в себе сильное чувство, но ее отличительное качество – это посвящение и преданность сделанному выбору. Там есть элементы чувственности, но это больше волевое решение, это больше волевое посвящение. Это такой момент, который мы переживали, когда вступали в брачный завет. Да, была влюбленность, да, была определенная романтика, да, но потом он делает предложение – и ты понимаешь, все. Сейчас ты просто понимаешь, что ты сейчас свою волю включаешь, ты сейчас свое решение будешь принимать. Это что-то большее, чем просто чувство. Любовь – это любовь, которая решает следовать тому, что праведно, благородно, истинно, независимо от того, какие чувства при этом испытывает любящий человек. В Новом Завете этому слову есть эквивалент. Греческое слово «агапеу», означающее разумную, целеустремленную, преданную любовь, которая представляет собой акт воли. Эта любовь отличается от эмоциональной и нежной привязанности дружественной любви филио. Любовь агапе – это кто-то свел, как-то я сформировался в такой культуре, где так просто говорилось. Агапа – это просто безусловная любовь. Это не просто безусловная любовь. Она имеет элемент безусловности, она имеет элемент верности, или тогда, когда через многое можно переступить. Но у этого высокая цена. Чтобы дойти до этого состояния безусловной любви, нужно разумом и волей проделать колоссальный труд. Любовь агапы, любовь, которая используется в Шама Израиль, возлюби Бога твоего, означает разумную, целеустремленную, преданную любовь, которая представляет собой акт воли. Мы рассмотрим некоторые грани понятия любви, сказанной Христом и записанной во Второзаконии. Вот одна из них. Любить Бога. И я вот сейчас хотел бы попросить вас, чтобы вы просто в этом свете просто заметили, растет ли ваша любовь к Господу. Чтобы вы могли порадоваться этому, чтобы вы могли отпраздновать это. Чтобы если бы вам сегодня была предоставлена возможность рассказать свидетельство, чтобы здесь было не две руки, а три руки, четыре руки, пять рук и так дальше. Чтобы на наших малых группах звучали эти свидетельства. И это надо заметить. Я понимаю вас. Трудно о чем-то рассказывать, если ты этого не видишь, если ты этого не знаешь. Если ты к этому относишься как к какой-то такой вещи, к очень обычной, бытовой, ничего не значащей. Но растущая, возрастающая любовь к Богу – это чудо. Это радость, это счастье, это что-то очень ценное и драгоценное. И если не для нас, то для Бога точно. Итак, вот некоторые оттенки этой любви. Любить – это значит высоко ставить Бога в жизни, высоко ценить Бога. Есть ли в вашей жизни это? Развивается ли это? Любить Бога – это быть довольным объектом любви. А значит, в данном случае быть довольным Богом, быть им довольным, быть по поводу Него счастливым. Он нравится нам. Я с ужасом вспоминаю людей, которые говорили мне о том, что им даже страшно такие слова повторять, но они приходили к такой формулировке, они говорили, что им Бог не нравится. Например, им не нравится то, что Бог ищет славы себе. То, что Он принимает славу и принимает поклонение. Для них это как барьер, для них это как проблема. Любить Бога – это значит ставить в особенное положение или предпочитать Богу что-либо другое. То есть я предпочитаю Бога чему-либо другому. Я говорю чему-то нет, а Богу говорю да. Если вы видели в своей жизни за последний год, когда вы сказали чему-то нет, а Богу да, это и есть та любовь, которая возрастает. Это и есть та любовь к Богу, которую Бог ценит. Любить – это значит воздавать почести Богу. Каждая песня прославления, каждое время, когда мы славим Его в молитвах, это как раз время, когда мы Его почитаем. Это время, когда мы о Нем говорим хорошо, почтительно говорим о Нем. Если вы вспыхивали от ревности, если в вашем сердце возгоралась ревность относительно того, что кто-то порочит имя Бога, это именно любовь. Это ревность, это именно та любовь. Написано, до ревности Бог любит людей. Ревность по Богу, когда Ему не воздается честь, когда вы переживаете за то, что мало чести, когда вы переживаете за то, что мало прославления, это есть ревность, которая, вероятнее всего, связана с тем, что вы любите Бога. Любить Бога – это значит заботиться о Божьем деле, о Божьих планах, о Божьих замыслах, принимать в этом участие. Забота о церкви, если вы это делаете ради Господа, это любовь к Господу. Забота о Его людях, когда вы знаете, это Его люди, Бог делает в них работу, я в этом принимаю участие, это и есть любовь к Богу. При этом это может граничить и с любовью к людям. Но если вы это делаете с мыслями о Боге, это Божья работа, и я в этом участвую, это и есть любовь к Богу. Растете ли вы в этом? Видели вы это в своей жизни? Если видели, радуйтесь об этом. Записывайте это. Включайте это в свои свидетельства. Это очень ценно, это драгоценно, это чудо. Любить Бога – это значит желать добра Богу и всем, что с Ним связано. Желать успеха Ему, желать добра Ему. Может быть, звучит очень странно, как это Богу можно желать добра и всего самого лучшего. Но это тогда, когда вы хотите, чтобы Ему было хорошо. Ему и тому, что Он делает, чтобы Ему было хорошо. Любить – это значит испытывать привязанность к Богу, привязанность сердца, привязанность вашего внутреннего естества. Это тогда, когда вы себе без Бога жизни представить не можете. Это тогда, когда вас втянули, ввязали в какие-то дела или в какие-то грехи, которые вас просто отдалили от Бога. И вы говорите, не могу я там быть, я хочу быть с Богом. Я не хочу, чтобы у меня были какие-то препятствия, я не хочу, чтобы у меня были какие-то барьеры. И вы в каком-то смысле, ну как бы даже бросаетесь на этих людей или на эти ситуации, вы начинаете это ненавидеть, потому что вы хотите быть с Ним. Это привязанность к Богу. Любить – это значит находить удовольствие в объекте любви, а значит в Боге. И еще очень важный элемент – желать проводить с Ним время. Когда вы хотите быть с Ним, когда, может быть, у вас не получается, и вы по этому поводу переживаете, когда вы попадали в атмосферу, где вы были с Богом, где вы могли Его любить, где вы могли им наслаждаться, и вы понимали, вот мое место. И потом вас опять что-то похищало из этого всего, и вы печалились по этому поводу, и вы переживали по этому поводу. Печаль о Боге или печаль за Богом – это дар Божий в нашей жизни. Это есть любовь. Он это видит. Что вы чувствовали, когда любимые вам люди, жены, мужья или ваши дети, писали вам смс, имейл или звонили вам и говорили, что они за вами скучают? Как вам это было? Что вы понимали? Меня любят. Они меня любят. Они хотят быть со мной. Они ждут меня домой. Когда мы хотим быть с Богом, и что-то нам мешает, и мы хотим с Ним проводить время, Бог это видит. Обязательно. И Он это высоко ценит. Это чудо. Возлюбить Бога всем сердцем своим, всей душой, всем разумением. Сердце, душа, разум, которые здесь перечислены, это внутренняя сущность человека. Это сам человек. То, кем он является на самом деле. Вы знаете, что Бог принял решение спасти души наши, спасти нашего внутреннего человека. Наши тела поражены грехом, и они сгниют в земле, и они останутся с творением, и Бог нам даст новые тела. Для Него не имеют ценности наши тела, хотя Он хочет достигать определенных целей, использовать наши тела еще пока в этой жизни, но это расходный материал. Наши души, наш внутренний человек – наше сердце – это то, за кого умирал Иисус Христос. Это именно то, что Бог больше всего ценит в нашей жизни. Подлинная любовь к Господу, она разумна, она чувствительна, она исполнена воли, она исполнена готовности служить. Если человек поистине принадлежит Богу, если человек действительно любит Бога, тогда неизбежно Богу будет принадлежать все, что имеет человек. Это всего лишь вопрос времени. Посмотрите, сколько всего мы отдаем Богу. Все больше и больше. Кто-то сравнивает наше сердце или наш внутренний мир нашего человека с большим замком, с большим дворцом, который раньше принадлежал только нам и, как казалось нам, но на самом деле князь века сего правил в этом сердце. И туда вошел Господь, и Он идет комната за комнатой, открывается перед Ним. И Он заходит, и Он господствует там. Иногда есть комнаты, в которые мы не хотели бы Его впустить, потому что там есть что-то пока еще для нас ценное. И поразительно видеть, как Господь не входит в эти комнаты до поры до времени. Но потом наступает время, когда Он входит в эту комнату, и Он говорит: «Отдай мне это». И нам трудно это отдать, и нам трудно этим пожертвовать, но Он продолжает приобретать все больше и больше того, что нам принадлежит. Любящий Бога человек будет Ему отдавать все больше и больше. И Он завладеет как можно большим в нашей жизни. Это вопрос времени. Есть люди, которые так сильно себя любят, что хотят быть совершенными в своей жертвенности и в своей принадлежности Богу. И это продиктовано именно себялюбием. Вы когда смотрите на других людей, которые больше любят Бога, вас это задевает. Но это ваш процесс. Это ваш процесс. Это ваш путь. Вам нужно пройти свой путь. Бог знает, какая должна быть динамика в вашей жизни. Он господствует в вашей жизни. Он не опоздает ни в одну комнату. Он придет вовремя. Но если он уже придет, ему нужно уступать, ему нужно отдавать. И детям Божьим, которые любят Бога, это нравится. Трудный процесс, тяжело, но они чувствуют вкус этого. Им это нравится, им это по душе. Они не оставляют Христа, они не выгоняют Его. Они плачут, они молятся, они умоляют, они, может быть, где-то обманывают, они где-то пользуются какой-то благодатью, любовью Божьей, злоупотребляют, используют благодать в угождение своей плоти или своим желаниями, или своим похотям. Но когда они освобождаются, то, от чего они освободились, то, что они потеряли ради Господа, они об этом вспоминают с радостью. Они за это не борются, они за это не сражаются. Они славят Бога, и они радуются этим поражениям, они радуются этим потерям. И люди, которые не понимают, что значит любить Бога, они этих людей осуждают, они нас критикуют, они называют это фанатизмом, они называют это сектантством и так дальше, и так дальше. Итак, подлинная любовь к Господу, она разумна, она чувствительна, она исполнена воли, она готова служить. Если человек поистине принадлежит Богу, если человек действительно любит Бога, тогда неизбежно Богу будет принадлежать все, что имеет человек. И это всего лишь вопрос времени. Как пример, мы можем увидеть Бога, и сегодня хлебопреломление. Бог любит человека всем своим существом. Бог любит человека всем своим существом, всем сердцем своим, всей душой своей, всем разумением своим. Доказательством этого, это проявление, которое явлено нам во Христе Иисусе. Приход Его на землю, Его страдания, Его подвиг. Иоанна 3 глава, 16 стих. «Ибо так возлюбил Бог», или там другой перевод, «по причине того, что Бог возлюбил этот мир. Так как Бог возлюбил мир, Он отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Верующий у него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Бога. Бог так сильно любит, что Он жертвует самим собой, Он жертвует своим сердцем, чем-то, что принадлежит Ему. Любовь, она жертвенна, и это обдуманный поступок, это взвешенный. В Троице был совет, они совещались. Христос знал, какой будет план, какой будет путь. 53 глава Исаии, которая ярко описывает страдания Иисуса Христа, была написана, и Христос знал, что будет. Он знал эти пророчества, Он был автором этих пророчеств, он был автором своих страданий, Он продумывал все это. Это было все осознанно, чтобы мы с вами поняли, какая есть любовь, что есть любить всем своим естеством, что есть любить всем своим внутренним существом. И поскольку Бог любит нас всем своим существом, то и мы должны ответить, в ответ любить Его всем своим существом. Благочестивая любовь, будь то любовь Бога к человеку или любовь человека к Богу, измеряется тем, что она отдает, а не тем, что может приобрести для себя. Любовь измеряется тем, что она отдает, а не тем, что она получает для себя. Он любит не потому, что любовь выгодна, а потому, что любовь справедлива. Добра. Эта любовь не ищет ничего для себя. Она не ищет своего. У меня вопрос к вам. Видите ли вы возрастающую и действенную любовь к Богу среди людей нашей церкви? Любовь на практике, проявленную по отношению к Господу. Видите ли вы, чтобы эта любовь к Богу возрастала лично в вас? Готовы ли вы лично продолжить в следующем году, в 2013-м, возрастать в этой любви и поощрять, и поддерживать других, кто возрастает. Я бы назвал эти три вопроса, которые я задал, хорошей попыткой, потому что, наверное, у вас может быть все равно, при всем том, о чем мы сейчас говорим, смешанные чувства. А как я могу быть уверен, что у меня эта любовь есть? Ну, вроде бы есть, ну, вроде вот чувствую себя, что есть, но дело в том, что любовь, о которой мы говорим, это не только чувственная любовь. То есть она очень практическая, и ее нельзя не заметить, она будет воплощаться. И вот здесь может быть трудно оценить себя. Более того, я скажу еще задав эти три вопроса, можно пойти дальше и потерять возможность увидеть возрастающую любовь. Есть люди, которые настолько сильно привыкли плохо о себе думать, настолько стыдиться себя, будучи уже новым творением, и имея наверняка причину для этого стыда, или это старый образ жизни стыдливый, но можно не заметить ту любовь, которую Бог продолжает формировать. Я немного помогу и возьму немного времени для этого. Я сейчас буду высвечивать такую таблицу, которая ответит на вопрос или осветит такой момент, что человек, который истинно любит Господа всем сердцем и душой и разумением, имеет в себе и в своем образе жизни такие элементы. И там будет «кто любит Бога, тот» многоточие и точное библейское описание того, как эта любовь выглядит, как она проявляется. Умоляю вас, заметьте это в своей жизни. Если я перечислю это, и у вас нет этого в жизни, беда. Возможно, это серьезная проблема. Возможно, вы похожи на человека с коробочкой на лбу и с коробочкой на руке. Если в вашем сердце это есть, если вы видите это в жизни, заметьте это. Задайтесь вопросом, откуда это. Если это от Господа, прославьте Его, поблагодарите Его. Сформируйте свое свидетельство, что вам есть о чем рассказать. Бог растит во мне любовь. Я люблю Бога. Если я Его люблю, Он это видит, Он это ценит. Наряду со всеми трудностями, со всеми неграздами, со всем предательством, но есть во мне росток, он растет. И может быть этот росток уже вылез из земли, и он продолжает расти. Слава ему за это. Это чудо. Это невероятное чудо. Люди по природе, которые не знают Бога, они Бога ненавидят. Их эти вопросы не интересуют вообще. У них проявлений таких нет вообще и близко. Давайте пройдем этот перечень. Кто любит Бога, тот имеет доверие Богу. Он имеет доверие, и это доверие растет. Псалмопевец говорит такие слова. «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя. Господь твердыня моя, прибежище мое, избавитель мой». Обратите внимание, мой лично, не чей-то, не теория о его верности, а это лично мой избавитель, это лично мое прибежище. Господь твердыня моя, прибежище мое, избавитель мой, Бог мой, скала моя, на него я уповаю, щит мой, рог спасения моего и убежище мое. Призову достопоклоняемого Господа и от врагов моих спасусь. Есть ли в вашей жизни такое упование на Бога? Растет ли оно? Или вы одиноки? Или вам спрятаться не в кого и не за кем спрятаться? Был еще интересный момент у Иисуса. С этого времени многие из учеников Его отошли от Него, от Иисуса Христа, и уже не ходили с Ним, перестали быть Его учениками. Иисуса оставляли люди. И мы сегодня видим, как из нашего окружения или из нашей поместной церкви есть люди, которые оставляют следование за Христом. И мы всегда задаем вопрос, о Господи, а что будет со мной? Сегодня он или она оставили, а что будет со мной завтра? А что со мной будет послезавтра? Давайте посмотрим, что с нами было в 2012 году. Как прошел наш прошлый год? Тогда Иисус сказал 12-ти, не хотите ли и вы отойти от меня? Не хочешь ли ты оставить меня? Симон Петр отвечал ему, Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. И мы уверовали и познали, что ты, Христос, Сын Бога Живого. Мы любим тебя. Наше сердце привязалось к тебе. Наша надежда, наше упование, наше спасение, оно с тобой связано. Куда нам пойти? Кому нам прилепиться? Кто может нам быть заменой тебя? Это есть любовь. Растете ли вы в этом? Есть ли у вас это? Кто любит Бога, тот имеет послушание Богу. Иисус сказал, овцы мои слушаются голоса моего. Я зову их. Я зову своих овец по имени и вывожу их в путь. И когда выведу овец в путь, иду перед ними, а овцы за мной идут, потому что знают голос мой. За чужим же пастухом не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Они знают голос мой, они идут за мной. Есть послушание, мы следуем за Христом. Растете ли вы в этом? Слышали ли вы его в течение года? Посвящали ли вы себя ему? Говорили ли вы приблизительно так: «Господь Иисус Христос, Тебя люблю, за Тобой следую. Я уважаю этих людей, эти пастора, эти служители, эта церковь. Это просто среда, в которую Ты меня поместил, но я следую за Тобой, Господь». Знаете, какой момент был у меня в этом году? У меня в этом году был такой момент. Если они, это были конкретные имена, тебя оставят, я тебя не оставлю. Может быть, это был пафос, я думал. Это не пафос, это любовь. Я хочу быть тебе верен, я хочу следовать за тобой, я хочу быть тебе послушен. Кто любит Бога, тот размышляет о Боге, о Его славе. Но в законе Господа воля Его, и о законе Его размышляет Он день и ночь. Мы размышляли, Боже, о благости Твоей посреди храма Твоего. Почему вы приходите в собрание? Почему вы приходите по воскресеньям? Если вы приходите сюда ради проповеди, если вы приходите сюда послушать проповедь и поразмышлять о нем, подумать о нем, вспомнить о нем, насладиться от этих размышлений, если у вас руки чешутся, вы не можете дождаться послушать ту или иную проповедь, если вы выбираете, какую проповедь послушать в телефоне или в компьютере, говорите: «Вот эта проповедь мне не подходит, вот это мне не подходит, я хочу такую проповедь послушать, чтобы о тебе узнать, ты мне нужен». Мне не нужны тысячи вот этих фотографий. Я хочу тебя увидеть, я хочу тебя рассмотреть, я хочу тобой насладиться. Я хочу вспомнить о великих делах твоих, о замыслах твоих. Я осуетился, я устал. Пожалуйста, дайте мне такую проповедь, которая мне рассказала обо Господе моем. Это любовь. Это любовь. Это не просто переборчивость, это борьба за любовь. Это желание рассмотреть Его, насладиться Его славой. Когда я вспоминаю о тебе на постели моей, размышляю о тебе в ночные стражи, тогда, когда вы перед сном ложитесь, и вы не можете о нем не думать, вы о нем думаете. Когда вам хочется поскорее вернуться и продолжить слушать эту проповедь, или читать эту книгу, или читать этот текст из Писания, когда вы учитесь в ЦБШ, в Корамдео или еще где-то, вы ждете, когда наступит тот момент, когда мы опять будем вместе. Когда уже меня усадят и будут мне проповедовать, я буду наслаждаться. Я хочу этого, я жду этого. Это и есть любовь. Это и есть любовь к Господу. Размышляю о днях древних, о летах веков минувших. Буду вникать во все дела Твои, размышлять о великих Твоих деяниях. Буду размышлять о пути непорочном, когда Ты придешь ко мне. Буду ходить в непорочности моей, сердце моего, посреди дома моего. Когда вы думаете о Боге, о Его святости и о своих комнатах, в которых есть еще грех, и вы размышляете об этом и говорите: «Господи, когда Ты придешь? Когда Ты уже выгонишь? Когда Ты меня дисциплинируешь? Когда Ты меня освободишь? Я жду Тебя. Я знаю, это произойдет. Я жду, когда я буду свободен в этой сфере». Это и есть размышлять о Боге, о Его святости, о Его чистоте, о Его победе в моей личной жизни. Это и есть любовь к Богу. О заповедях Твоих размышляю, взираю на пути Твои. Дай мне уразуметь путь повелений Твоих и буду размышлять о чудесах Твоих. Дай мне понять, Господи. Дай мне Тебя лучше понять. Я Тебя не понимаю. Когда вы смотрите на других людей, которые больше любят Бога или более Ему послушны, и вы хотите быть как они, почему вы этого хотите? Вы хотите положение в церкви или вы хотите быть больше Господу угодными? Под угодными Ему я подразумеваю, чтобы Его больше любить, чтобы больше к Нему прилепляться, чтобы иметь больше счастья в отношениях с Ним. Это и есть любовь. Следующее: кто любит Бога, тот верит в Его божественную силу. Любите Господа, все праведные Его. Господь хранит верных и поступающих надменно, воздает с избытком. Когда вы смотрите на несправедливость вокруг, когда вы знаете и верите в божественную силу, и такое впечатление, что вот эти президенты, и вот эти вот чиновники, и вот эти парламентарии, они захватили нашу страну, и они сейчас здесь занимаются беспределом. Такое впечатление, что они сильнее нашего Господа. А вы знаете, они не сильнее. Бог по определенному замыслу почему-то разрешает им господствовать над нами, и властвовать над нами, и воровать у нас, и обдирать нас, и издеваться над миллионами людей в Украине. Но я знаю точно, Бог сильнее. Если вы так верите о Боге, если вы так к Нему относитесь, если вы занимаете такую позицию, если это стержень вашей жизни, это любовь к Богу. И вы знаете, что Он верен всем своим обещаниям. Если вы тот человек, который ждет пришествия Господа, если ваш Иисус Христос садится на коня, если Он грядет, и вы Его ожидаете, и вы знаете точно победа за Ним, это и есть любовь к Нему. Мои дети однажды мне говорили в разных формах, и мне всегда это было приятно, я понимаю, они меня любят. Я говорю: пап, ты такой сильный, ты такой смелый, ты такой храбрый. Они знают, как я могу, они знают, к чему я стремлюсь, они знают, они меня любят. Они сейчас не просто мне поклоняются или там в мифы, они признают то, кем я являюсь на самом деле. Хотя я далеко не такой, как они думают, но я знаю, что это продиктовано любовью ко мне. Кто любит Бога, тот стремится к общению с Господом. Знакомо ли вам это чувство, которое сейчас мы прочитаем? Знакомо ли вам это состояние? Хотя бы чуть-чуть, и растет ли оно? Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я. Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей, безводной, чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище. Ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь. Уста мои восхваляют Тебя. Так благоволю Тебе в жизни моей. Во имя Твое вознесу руки мои. Как туком и елеем насыщается душа моя, и радостным глазом восхваляют Тебя уста мои, когда я вспоминаю о Тебе на постели моей, размышляю о Тебе в ночные стражи, ибо Ты помощь моя, и в тени крыл Твоих я возрадуюсь. К Тебе прилепилась душа моя, десница Твоя поддерживает меня. Знакомы ли вам эти чувства? Боже, Ты Бог мой, от ранней зари ищу я Тебя. Господи, я скучаю за Тобой, я хочу быть с Тобой. У меня очень много врагов, мне мешают, они мне все мешают. Как я хотел бы побыть с Тобой? Вы стремитесь к Нему, вы стремитесь к общению с Ним. И вы радуетесь, когда в вашей жизни создаются условия для этого, и вы наслаждаетесь этим. Есть ли это, растет ли это в вашей жизни? Кто любит Бога, тот исполняет Его законы. Кто любит Бога, тот имеет чуткость к тому, что хочет Бог. Кто любит Бога, тот любит то, что любит Бог. Кто любит Бога, тот любит тех, кого любит Бог. Знакомо ли вам это чувство? Когда вы знаете, что этот человек принадлежит Богу, и вы его уважаете, вы его цените, вы его любите, вы хотите что-то ему сделать хорошо, или вы о нем так хорошо начинаете думать, потому что это человек вашего Господа. Кто любит Бога, тот любит тех, кого любит Бог. Кто любит Бога, тот ненавидит то, что ненавидит Бог. Кто любит Бога, тот сокрушается о грехе. Кто любит Бога, тот отвергает мир. Кто любит Бога, тот жаждет быть с Христом. Кто любит Бога, тот всем сердцем стремится повиноваться Христу. Даже если есть поражение, даже если поражений очень много, даже если сражение почти проиграно. Послушайте, какие слова писал апостол Павел о себе, о своей борьбе, о своем сражении, за то, чтобы угодить Христу. Римлянам 7 глава. «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотской, продан греху. Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю». Речь идет о борьбе с грехом. Речь идет о том, что он принимает решение жить ради Господа, а его постоянно что-то подстрекает, постоянно давит на него, и он живет по-другому, живет ради греха или падает в этих сферах. «Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, а потому уже не я делаю, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе, потому что желание добра есть во мне, оно есть во мне. Но чтобы сделать то, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которое не хочу, ненавижу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, получается злое. Ибо по внутреннему, по моему внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. Я в Боге нахожу удовольствие. Там моя радость, там мое счастье. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек. Кто избавит меня от этого тела смерти? Благодарю Бога моего, Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божьему, а плотью закона греха. Он видел эту борьбу, он о ней свидетельствует, он о ней рассказывает. Это было публичное послание. Апостол Павел, ты о чем сейчас пишешь? Нельзя быть таким откровенным. Нельзя быть таким честным. Ты же апостол, ты надежда для нас, ты наш символ. Вот какой я. У меня колоссальная борьба. Я Бога люблю больше, чем жизнь. Я сейчас был бы готов уйти к Иисусу Христу. Но для вас важнее, чтобы я был с вами. Так Павел говорил верующим. Потому что есть эта борьба. И он ее видел. Он знал точно. Он любит Бога и растет в своей любви. Потому что он возрастал в ненависти к греху. И он возрастал в ненависти ко всему, что ему мешало и препятствовало. И он имел ненависть к самому себе и к тому, что он делал. Есть ли в вашей жизни это? Растете ли вы в этом? Давайте попробуем еще раз спокойнее задать вопросы и обдумать эти вопросы. Первое. Видите ли вы возрастающую действенную любовь к Богу среди людей нашей церкви? Любовь на практике, проявляемую по отношению к Господу. В чем конкретно вы видите это проявление? Подумайте о других людях. Видели ли вы среди своих знакомых, среди своих друзей верующих, что они растут в любви? Иногда в других легче заметить, чем в себе. Давайте начнем с других. Видели ли вы это в своей малой группе? Видели ли вы это в своей семье, у своей жены, у своего мужа, может быть, у своих детей? И в чем вы это видели? Я видел. Я мог бы сейчас 10 свидетельств рассказать, если бы у меня было 10 рук и час дополнительный. Видели ли вы, чтобы эта любовь к Господу возрастала лично в вас? Подумайте сейчас о себе. Может быть, вам кто-то об этом рассказал. Иногда трудно себе объяснить или себе какие-то факты констатировать. А другие люди говорят: слушай, ты реально растешь в любви к Богу. Не стесняйтесь, спросите, почему ты это видишь? Зафиксируйте это, запишите. И тогда, я надеюсь, в 2013 году не будет еще двое желающих в этом зале рассказать о том, что Бог сделал в вашей жизни, а будет больше. Видели ли вы лично сами? Может быть, другие этого не заметили, но вы знаете, потому что это тайный ваш человек, потому что это сердце ваше. Многие не знают борьбы, которая происходит в вашем сердце. Многие не знают, через какую толщу асфальта пробивается росток, который растет. С сильнейшей энергией. Эта энергия сильнее асфальта. Потому что Бог производит в вас желание, действие по своему благоволению. А значит, Он влюбляет вас в себя, потому что Он есть любовь. В чем конкретно вы видели эти проявления? Готовы ли вы лично продолжить в следующем году расти в этой любви? Готовы ли вы лично бороться за это? Готовы ли вы жертвовать ради этого? Готовы ли вы к тому, что он зайдет в ту комнату, в которую вы больше всего боитесь, чтобы он зашел? Может быть, его планы не входят делать это в 2013 году. Но может быть, в 2013 году. Готовы ли вы отдать? Готовы ли вы пожертвовать? Готовы ли вы навсегда расстаться с этим идолом, с этой мерзостью, с этой привязанностью, с этими последствиями, с тем, что было раньше и делало вас частью этого, а теперь это чуждо, потому что вы теперь храм Господа, и Он пришел для того, чтобы иметь все целиком и полностью. И Он ревнует вас ко всем любовным связям. Готовы ли вы жертвовать в следующем году? Готовы ли вы расти в этом всем? Уйдите с этими вопросами, с этими размышлениями. Но для нас очевидно, что любовь к Богу – это то, что Бог очень сильно ценит, это то, чего Он ожидает. И закладки, календари, коробочки, ремешки, посещение воскресного собрания, участие в группе, в служении, если там нет любви, это то, за что Бог будет бороться. И Он будет совершать. Он, возможно, не будет говорить, сними эту коробочку или убери эту закладку из твоей Библии. Нет, я думаю, проблема не в этом. И вряд ли Господь за это будет сражаться. Это не Его цель. Цель Его – любишь ли ты меня? Люблю. Хочешь ли ты любить меня больше? И эти ответы на эти вопросы нам нужно давать. И у этого всего будет цена. И это то, за что Бог будет бороться. Это то, чего Он достигает. Мы сейчас подойдем к хлебопреломлению, и я прочитаю одну цитату, которая обратит наше сердце и обратит наш разум к Иисусу Христу, и к Его любви, и к Его жертвенному служению. И мы тогда совершим хлебопреломление. «Ибо един Бог, и един посредник между Богом и человеком, и этот человек Иисус Христос. Посредник – это примиритель. Иисус Христос – это примиритель, который заставляет, вынуждает объединиться стороны, которые не общаются между собой и, возможно, навсегда разошлись, живут врознь и даже воюют друг с другом. Это то, что происходит с человеком и Богом. Они разошлись, и они воюют. Бог точно против человека воюет. И мира нет. И посредник, он именно для того, чтобы их примирить и договориться, и уговорить их сделать это. Такой посредник обязательно связывается с обеими сторонами, чтобы сочувствовать им, отстаивать их интересы и представлять их друг другу. Каждый представитель нашего падшего и мятежного рода по естеству своему имеет помыслы, которые по сути вражда против Бога. Мысли, сердечные всякие там движения – это уже вражда против Бога. Эти помыслы и состояние сердец вызывают гнев Божий, то есть отторжение, сопровождающееся возмездием, поскольку Он, Бог, будучи судьей, выражает действенный гнев в отношении наших грехов и носителей этих грехов, людей. По благодати Бог, грозный судья, послал в этот мир своего Сына, чтобы Он исполнил роль посредника и обеспечил необходимое примирение. Не надо понимать так, не надо так понимать, что будто Сын успокоил гнев своего сурового Отца, так как инициатива в примирении принадлежала самому Отцу. Иисус Христос не успокоил гнев, а Он принял на Себя гнев. Не успокоил гневающегося Отца, а взял на Себя Его гнев. И умер, кстати, от разрыва сердца. Очень быстро умер. От колоссальной физической нагрузки. Непостижимым образом Бог любит нас и тогда, когда ненавидел нас. И даровал нам Сына, который понес наш грех на Себе. И это было плодом этой любви, о которой мы с вами говорим. Во всем своем служении примирения Сын исполнял волю Отца. Объективно, раз и навсегда, Христос примирил нас с Богом, когда претерпел наказание, положенное нам. Он заменил нас на кресте, стал, если можно так выразиться, нами, искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвой и жертвенным пролитием своей крови, тяжким трудом приобрел для нас мир. Слово «мир» в данном случае указывает на конец вражды, войны Бога против меня и моей войны против Него, виновности и ожидания неизбежного заслуженного наказания. Иначе говоря, мир – это прощение за все прошлое и неизменно личное принятие всего, что произойдет в будущем со мной. Получившие дар примирения верой Христовой, оправданный и пребывают в мире с Богом. Служение примирения, которое ныне совершает Христос через своих посланников, заключается в том, чтобы убедить людей воспользоваться служением Христа и через Него примириться с Богом и войти в Его вечное царство. Любовь, которая пришла в наше сердце к Богу, это чудо. Этим нельзя пренебрегать. Это что-то ценное, это что-то важное. Если эта любовь растет, Сколько будет расти любовь, столько должны у нас расти глаза от удивления, что в наших сердцах по отношению к Богу происходит. Но мы должны понимать, что Иисус Христос, страдания, которого мы сегодня вспоминаем, жертву, которую мы сегодня вспоминаем, посредничество, которое Он совершил, это Его заслуга. И если у нас есть и растет любовь к Богу, если мы видим это в себе, в других, должна расти наша хвала и прославление Христа, нашего посредника, нашего заступника, который расположил Отца к нам и который привлек нас к Отцу, который проделал и проделывает колоссальную работу для того, чтобы взять две руки, враждующие против друг друга, и в себе иметь примирение. За все слава Иисусу Христу. Хлеб, который мы сейчас будем принимать, это символ, это напоминание о том, что Его страдания были конкретные, физические. Кровь, которую мы сегодня принимаем в виде вина, маленького глотка красного вина, напоминает нам о крови, которая удовлетворила, как жертва удовлетворила гнев Отца. Он взял на себя удар. Удар молнии, которая была обращена на нас, Иисус Христос взял на себя. И это кровь, которая является кровью Нового Завета, Нового Договора. И этот договор вечный. И мы с вами будем переживать последствия жертвы Иисуса Христа в своей личной жизни, вечность. Вот почему в вечности вечно будет воздаваться слава Иисусу Христу. Вот почему все награды, которые будут нам даны Отцом, будут сняты и положены к ногам Иисуса Христа. Потому что без Него мы не могли бы любить. Без Него мы, сухая ветка, не могли бы быть привиты к жизни, которая течет в Боге. Иисус Христос прирастил нас, вернул нас к источнику жизни. Поэтому мы сегодня просим не подходить и не брать хлеб и вино тех людей, которые сегодня Христу не принадлежат, которые еще планируют, в каком-то смысле, возможно, торгуются и проверяют, и нащупывают, и присматриваются, как эти, которые доверили себя Богу, как эти, которые доверили себя Христу, как у них пройдет месяц, два, год. Может быть, вы давно присматриваетесь. Ваша жизнь в опасности. Но вы сегодня не можете подходить и говорить о том, чего в вашей жизни не произошло. Мы сегодня проповедуем: Христос Спаситель наш. Он пришел в эту жизнь для нас. И мы являемся частью Его. Мы принадлежим Спасителю. Поэтому подходим к столам, поэтому берем хлеб, поэтому берем вино. Давайте встанем, помолимся. Господь, мы видим в своей жизни столько себелюбия. Зачастую мы так сильно поглощены себелюбием, что света белого не видно в жизни. Но мы видим, как любовь к Тебе возрастает и как любовь к ближнему возрастает. Это видно и в наших друзьях, и в нашей личной жизни. И мы слышим, Господь, какие-то свидетельства о переменах в нашей жизни. Но даже если мы не замечаем многого, Ты знаешь, кто в каком состоянии. И я умоляю Тебя и прошу Тебя, особенно за тех людей нашей церкви, которые сильно печалятся по поводу того, что у них мало любви к Тебе. Молю Тебя за тех людей, которые считают себя мало любящими Тебя. Умоляю Тебя, пожалуйста, Господь, поддержи этих людей. Ты видишь, они ищут Тебя, и они искренне хотят расти в любви к Тебе. Ты знаешь, что наверняка какие-то есть препятствия, какие-то есть барьеры, какие-то есть капканы, в которые они попадают. Пожалуйста, Господь, сокруши все это крепкой рукой Своей. Создай все необходимое, все необходимые условия, чтобы они больше любили Тебя и больше Тебе принадлежали, и больше Тобой наслаждались. Пожалуйста, помоги им пожертвовать тем, чем они должны пожертвовать. Дай нам, Господь, увидеть, как Ты содействуешь нам, возрастающей нашей любви к Тебе. И мы славим Иисуса Христа, благодаря которому наша любовь к Тебе стала возможной. Если бы не Его посредничество, если бы не Его заступничество, если бы не Он, мы бы не были бы объединены с Тобой. Как можно любить Тебя без Твоей жизни, без нового сердца, без нового разума, без Духа Твоего Святого? Любовь принадлежит только Тебе. Ты являешься источником любви, истинной любви, которая стала частью нашей жизни, которая растет и развивается, которая проявляется все больше и больше. И мы славим за это Иисуса Христа, нашего Господа и Спасителя, который стал посредником между тобой и нами. Прими нашу хвалу, прими наше поклонение, прими нашу благодарность и благодарим Тебя за то, что можем думать об этих истинах в эти рождественские дни, в этот рождественский период. Мы восхищаемся Тобой, Господь, и замыслы Твои великие, и жертва Твоя великая, и любовь Твоя восхитительная, и она берет в плен нас, и мы хотим больше и больше любить. Благослови нас на это, Господь. Аминь.